Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В цикле «Афинская миссия» беседа Александра Никифоровой со священником Александром Насевичем. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 82. О сне безмятежно. Даруй мне, Господи, и когда бодрствую, чистым предстоять Тебе, Искупитель мой, и когда сплю, вкушать сон без греха. Если бодрствуя совершу беззаконие, да буду очищен благодатью Твоей, Господи. И если согрешу во время сна, да будет мне очищением милосердие Твое. Крестом уничижения Твоего соделай сон мой безмятежным, предохрани меня от беззаконных сонных мечтаний и от нечистых представлений воображения. Даруй мне всю ночь проводить в покойном сне, и да не возобладают мною лукавые и порочные помышления. Животворящим телом Твоим, которое вкушал я, предохрани меня от нечистой похоти, да возлягу и усну в покое. Кровь Твоя да сохраняет меня, и душе моей, которая есть Твой образ, даруй свободу, приличную образу Твоему. И тело мое, созданное руками Твоими, да покрывает десница Твоя. Стеною щедрот Твоих закрой меня, как оборонительным щитом, и когда тело мое покоится и спит, благость Твоя да будет стражем моим, чтобы к ложу моему не приблизился лукавый. Предстательством родившей Тебя матери, жертвою, которую принесена Тобою за всех, умоляю, отжени сатану, чтобы не тревожил меня. На мне, Господи, исполни обетование Твое и крестом охраняй жизнь мою. Тебя восхвалю по пробуждении своем, потому что мне, бедному, оказал Ты любовь свою. И спящие, почивающие в покое, и бодрствующие, ограждаемые оружием Твоим, да воздадут хвалу Тебе, живущий вечно Хранитель, возбудивший меня на славословие Твое.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Афинская миссия. Цикл бесед с клириком храма Святой Троицы в Афинах, священником Александром Насевичем. Беседа пятая. В ней отец Александр Насевич продолжает свой рассказ о практике духовного руководства в Греции.
На самом деле, с настоящим духовничеством познакомился здесь, конечно. Я тоже приехал также с России, со своими представлениями о Греции, о греческой духовной жизни.
У вас тоже были заблуждения?
Безусловно. То есть я тоже как-то это все воспринимал очень так критически, пока, в общем-то, не видел реальную сторону духовной жизни. Она меня просто потрясла, потому что, конечно, ну, представьте себе, да, приходит в храм порядка 200 человек на исповедь. Ну что духовник, священник может сказать всему этому количеству народу за то время, пока он исповедует? Практически в течение часа он должен осуществить колоссальнейшую работу, да, то есть научить человека жить правильно, разобраться в тонкостях души, да. Ведь каждый человек – это индивидуальность, это же огромная, колоссальная нагрузка, это же нужно понять, что человеком движет, о чем он думает, что его заставляет совершить тот или иной проступок, да. Здесь каждое слово священника, оно на вес золота. Ну, кто может себе позволить в течение часа научить 200 человек правильно исповедоваться? Это нереально. А нужно это делать каждую литургию. И каждую литургию это происходит то же самое. Это же невозможно. Поэтому читают чаще всего некоторые общие исповеди. Вот как можно исповедовать вот эту массу людей? У каждого свои какие-то грехи. А одно просто само по себе перечисление еще не приводит к покаянию. Это же не просто какое-то однократное действие. Да, это великое таинство. Но мы его не сводим до фактически... до момента некоторого полумагизма, что ли, да, то есть человек пришел, сказал, виновен, накрыли петрохилью, разрешаю, и все. Никакого духовного переворота в его жизни не происходит, это самое трагичное.
А здесь за счет чего он происходит?
Отношение духовника и человека, который приходит на исповедь, это отношение отца и сына, или там отца и дочери. Человек, священник должен обладать определенным духовным опытом. Почему здесь не дается право исповедовать с самого начала? Потому что при всей, так скажем, образованности, при всех уникальных возможностях человека, да, нового рукоположенного, человек не обладает самым важным, это практическим опытом духовничества. Да. Он должен еще многому научиться, пройти через богослужебную практику, да, напитаться этим духом, чтобы эта благодать в нем действовала реально. И так вот просто бросать человека... говорится, на амбразуру даже опасно, потому что человек, неискушенный как бы в духовной жизни, может попасть в очень непростую ситуацию и, к сожалению, в некоторые опасные положения в своей жизни. Да.
Какое точное правило относительно этого существует в Греции? Кто определяет?
Епископ.
Правящий епископ,
да.
Епархии?
Ну, во-первых, конечно, духовник. Здесь духовник – это не случайный человек, да, которого один-два раза поисповедовался. Это человек, который знает всю твою подноготную, фактически. Да. Именно он является очень важным моментом, скажем, в рукоположении священника. Потому что если духовник не поставит подпись, не даст рекомендацию на рукоположение, то это просто невозможно сделать. А к этому здесь отношение очень серьезное. То есть неформально, там, скажем, там, поставили подпись, ну и там архиерей сам разберется. Нет. В первую очередь, если что-то не так, спросится с духовника, кого он воспитал, кого он выпустил в священники. И это может быть очень жестко со стороны церкви воспринято. Потому что здесь существует определенная традиция церковных судов, что, к сожалению, было утеряно в России в свое время. И, естественно, духовник, он... дает свое слово, свою подпись, обещание перед епископом, что данный кандидат в священники действительно обладает всеми необходимыми качествами и не обладает никакими препятствиями к рукоположению, что очень тоже немаловажно, потому что помыслить себе какие-то очень существенные препятствия к рукоположению здесь практически сведены на минимум. Рукоположение, скажем, человека, который вступал в добрачные отношения какие-то, да, или разведенный, или женатый второй раз, здесь просто исключены. Очень важным является здесь, конечно, соблюдение, четкое соблюдение всех канонов и, естественно, отсутствие каких бы то ни было препятствий к рукоположению. За этим очень внимательно следят, и какие-то нарушения практически сведены к минимуму. Потому что в духовной жизни, тем более в жизни священника, все играет огромное значение. И, естественно, его предыдущая жизнь нельзя списывать со счетов. А уже постепенно, когда человек как бы входит в сферу религиозной жизни, богослужебной жизни церкви, по мнению духовника, уже идет просьба ходатайства к епископу о том, чтобы данного священника поставить уже в духовники.
Есть какие-то возрастные определения для этого?
Возрастные определения есть для священника. Здесь раньше 30 фактически рукоположиться нереально в священнике. Да. Диакон несколько раньше, естественно. Все, в общем-то, в основном за очень-очень редким исключением, согласно канону.
То есть духовник смотрит и на свое духовное чадо, и когда за счет нужен, то да, обращается к епископу с тем, что можно.
Ну, обычно это должно не менее 3 лет пройти, прежде чем священник станет духовником.
А чтобы представить, скажем, какой процент священников в Елацкой православной церкви являются духовниками?
Ну, я вам сейчас никак это назвать не могу. 80% являются духовниками. Рано или поздно человек достигает определенной степени духовного возраста, чтобы быть способным уже к такому. Но в монастырях это более строже и более взвешенно, скажем, на приходах, конечно, необходимость подталкивает этот процесс несколько убыстрять. Но тем не менее, конечно, случайный человек не может стать здесь священником и сразу же приступить к такому очень важному делу, как исповедь и духовная жизнь.
То, на что я еще обращала внимание, здесь исповедь проводится не во время богослужения, а отдельно от него, что кажется мне тоже очень положительной стороной.
Это, безусловно, это исповедь. Не втиснута в рамки литургии, это, конечно, позволяет действительно проводить нормальную, полноценную исповедь человеку. Это существует как бы определенные дни, когда духовник, священник приходит в храм и совершает исповедь. Она может длиться и не час, и не два, и не три, а очень долгое время, если понадобится не один день. Вот это как раз очень характерно, потому что богослужебная практика, она не должна отвлекать сознание человека от чего-то другого. Пока человек исповедуется, большая часть службы проходит, и мы фактически сразу от исповеди бежим к чаше, а литургия осталась как бы мимо нашего внимания, потому что человек пока стоит на исповеди, он только о своих грехах в основном и думает, он не думает о том, что там происходит у престола. Понимаете, этот очень болезненный разрыв его.
Его как-то можно исправить в России, потому что, например, у нас в храме мученицы Татьяны при Московском университете с начала открытия нашего храма священники, ну, вначале был один, потом два, потом больше, но каждый священник один день в неделю находится в храме, и люди могут к нему приходить. То есть это можно устроить и в России.
Я думаю, что при правильном понимании этого процесса все это возможно. Почему нет? Почему нельзя человеку исповедоваться накануне, не перед самой литургией, да, скажем, накануне вечером? Это вполне допустимо, или там в течение предыдущего дня. То как бы тот предлог, что человек за день там нагрешит и так далее. Человек, который идет от исповеди к чаше, он уже согрешает и помыслами, и словами, и осуждением. Пока он протолкнется к очереди к чаше, он уже столько нагрешит, что фактически его исповедь, она становится условной. Вот. Поэтому тут нужно все просто правильно расставить акценты и сделать максимально проще и доступнее возможность человеку вести правильную духовную жизнь, правильно осмысливать каждое свое движение, каждый свой день и шаг в храме. Тут просто нужно набраться мужества и правильно все взвесить. Если бы мы боялись всего, то не произошло бы, скажем, много чего жизни, да, то есть мы бы не пришли к православию, если бы мы боялись потерять какие-то свои надуманные какие-то воззрения на ту или иную сторону жизни, то мы бы так, наверное, бы не исправили бы никогда ошибки своих богослужебных текстов, да. Конечно, трагедия 17 века, она очень серьезная, она очень подорвала русское общество. Но попытки исправления не велись и до того, например, житие святого Дионисия Радонежского, оно очень характерно, оно очень как раз показывает сложность отстаивания взвешенного понимания, переданного нам святыми отцами, да, апостолами, от внешнего такого налета, который иногда не столько помогает, сколько мешает правильному осмыслению некоторых вещей.
Да, но уже раз мы пришли в церковь, то нам нужно всеми силами стараться наладить нашу духовную жизнь, потому что без этого мы никогда не почувствуем сладости Христа, мы никогда не почувствуем красоты православия. Мы будем находиться в храме и вне него одновременно.
Понимаете, на самом деле Россия-то приняла все в достаточной мере еще в свое время. Традиция монашеской жизни, духовничество, все это перешло еще в те времена, да. И, скажем, та же исповедь, то же духовничество, которое ведется на фоне, оно соответствует всему тому, что я сказал. Оно ничем не... Если для нас критерий, как бы, пускай не сама греческая церковь, а именно фон, то именно пускай на фоне учится этому всему. Это нужно впитывать как губку, и в том числе отношение к новому стилю, отношение к обрядам, отношение к духовной жизни. Пожалуйста, то есть помимо, так скажем, основной территории Греции, где много все переплетено, фон – это как бы такой критерий, безусловно, да, особенно для русского человека. Поэтому именно основываясь на тех традициях, можно сделать очень много. Ведь как раз именно показательным является именно жизнь на фоне, она как бы сосредоточит своего рода фильтр, да, все, что происходит.
Подошла к концу пятая беседа с клириком храма Святой Троицы в Афинах, священником Александром Насевичем. В музыкальном оформлении передачи прозвучал полиелей в монастыре Симонопетр на Святой горе Афон. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах мы поговорим о духовном образовании в Греции.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем читать и анализировать роман Алексея Писемского «Масоны». Приведу еще одно положение тогдашнего масонства в трактовке одного из многочисленных его адептов, коими переполнен роман, поучающего другого. Из этого положения, на мой взгляд, могли бы проистекать, если не проистекают, все положения современного экуменизма. Поучение начинается с вопроса, как франкмасонство относится к государству и церкви. Далее следует вот что. «Обойти этих основных элементов человеческого общества масоны не могли», – вещает оратор, – «ибо иначе им пришлось бы избегать всего, что составляет самое глубокое содержание жизни людей. Но вместе с тем они не образуют из себя ни политических, ни религиозных партий. Цель их единая – внушить людям гуманность, чтобы они за католиком, за лютеранином, за православным не забывали человека». Масоны требуют, чтобы каждый, не будучи индифферентен, признавал бы в то же время истинную терпимость. Хотя франкмасоны не предписывают догматов, развивал далее свою мысль наставник, тем не менее они признают три истины, лежащие в самой натуре человека, и которые утверждает разум наш. Эти истины – бытие Бога, бессмертие души и стремление к добродетели. Масоны поклоняются всемогущему строителю, содержителю вселенной и утверждают, что из него исходит всякая телесная, умственная и нравственная жизнь, не делая при этом никакого определенного представления о сверхчувственном. Убеждение в том, что душа наша бессмертна, мы должны питать в себе для успокоения духа нашего и для возможности утешения в страданиях. Истинный масон не может представить себе полного уничтожения самосознательного и мыслящего существа, и потому об умерших братьях мы говорим, они отошли в вечный восток, то есть, чтобы снова ожить. Но опять-таки, как и о конечной причине всякого бытия, мы не даем будущей жизни никакого определения. Конец цитаты. Последняя фраза очень существенна. Естественно, эти же воззрения присущи также и главному герою, который по добродушию своему симпатизирует и католикам, и мусульманам, и буддистам, и Бог весть еще кому. Наиболее же близкими к масонству он считает хлыстовские секты, тем более что с членами их он состоит в самом близком приятельстве. К одному из таких приятелей, влиятельнейшему государственному, близкому правящим кругам чиновнику, скакавшему по выражению автора некогда на хлыстовских родениях, обращается за помощью на самоуправство хлыста один из масонов, не самого нравственного, добавлю, поведения, и, естественно, нарывается на резкий отказ. Больше того, такую же, если не большую негодующую реакцию, встречает он и со стороны Марфина. Цитирую фрагмент романа. «Это какая-нибудь сплетня, клевета поповская. За что хлыстов преследовать и сажать во строк? После этого князя и меня надобно посадить во строк, потому что и мы, пожалуй, хлысты. Тут уж Крапчика точно кто по голове обухом ударил. Что это, Егор Егорыч? Шутите ли вы или дурачите меня?» — сказал он, потупляя глаза. «Я скорее всему на свете поверю, чем тому, что вы и князь могли принадлежать к этой варварской секте». «К варварской? Вы находите, что эта секта варварская?» — принялся уже кричать Егор Егорыч. «Какие вы данные имеете для того? Какие? Тут зря и наобум говорить нельзя». «Нет, я не наобум говорю», — возразил обиженным голосом Крапчик. И стал передавать все, что он слышал дурного о хлыстах от Евгения. Егор Егорыч морщился и вместе с тем догадался, что Петр Григорьевич не сам измыслил рассказываемое, и даже не с ветру нахватал все это, потому что в словах его слышалось, если не внутреннее, то, по крайней мере, фактическая правда. «Кто вам повествовал так о хлыстах?» — спросил он. «Повествовал мне о них ученейший человек», — отвечал с апломбом Крапчик, — «мой и ваш приятель, наш архиерей Евгений». «Нет, я не считаю Евгения своим приятелем», — отрекся Егор Егорыч. «Я Евгения уважаю. Он умен, бесспорно, что умен, но он рассудочный историк. Он в каждом событии не назад заглядывать, не вперед предугадывать не любит, а дай ему все, чтобы пальцем в документиках можно было осязать». Я об этом с ним многократно спорил. «А как же иначе? На что можно опираться, как не на факты?» — возразил Крапчик. «А на то, что, как говорит Бенеке, хватил уж вот куда Егор Егорыч, что разум наш имеет свой предел, и вот, положим, его черта». Сказав это, Егор Егорыч провел ногтем дугу на столе. «Далее этой черты ум ничего не понимает, и тут уж действуют наши чувства и воображение. И из них проистекли пророчества, все религии, все искусства, да и, думаю, и все евангельские истины. Тут уж наитие Бога происходит. Такой отвлеченной тирады Крапчик, конечно, не мог вполне понять и придумал только сказать. Евгений, впрочем, мне доказывал, с чем я никак не могу согласиться, что масоны и хлысты одно и то же. Масоны со всеми сектами одно и то же, и всем им благосклонствуют, потому что все это работа для очистки места к построению нового истинного храма. «Вы, как масон, чего ищете и к чему стремитесь?» — обратился Егор Егорыч настойчиво к Крапчику. «Нравственного усовершенствования», — проговорил тот обычную казенную фразу. «Но посредством чего?» — допытывался Егор Егорыч. «Посредством того, что вы стремились восприять себя разными способами — молитвой, постом, мудромыслием, мудрочтением, мудрособеседованием Христа». К этому же, как достоверно мне известно, стремятся и хлысты. Конец цитаты. И несколько ниже в том же духе. Хлысты мистики, и это не по вкусу вашему казенному православию. Это высказывание Марфина кажется чрезмерным даже самому Спиранскому, тому самому историческому лицу, дополняющему вереницы придуманных автором персонажей. Читаем. Тут Спиранский уж улыбнулся слегка. «Если они мистики, то очень грубые», — отозвался он. «Чем?» — воскликнул Егор Егорыч. «Во-первых, своим пониманием в такой грубой чувственной форме мистических экстазов. И, наконец, своими беснующимися экстазиками, что, по-моему, требует полного подавления. Но они все мужики, вы забываете это. И в среде апостолов были рыбари». Духовные отцы нашей церкви никогда не позволяли себе ни скаканий, ни экстазов, вещей порядка низшего. И потом эти видения и пророчества хлыстов. Что это такое? Егор Егорыч был и согласен, и не согласен с Михаилом Михайловичем. «Но как же основать всеобщую внутреннюю церковь, как не этим путем?» — кипятился он. «Пусть каждый ищет Христа, как кто умеет». «И никто, конечно, сам не найдет его», — произнес, усмехнувшись, Михаил Михайлович. «На склоне дней моих я все более и более убеждаюсь в том, что стихийная мудрость составила себе какую-то теозофически христианскую метафизику, воображая, что открыли какой-то путь к истине, удобнейший и чистейший, нежели тот, который представляет наша церковь». Эти слова ударили Егора Егорыча в самую суть. «Но тогда к черту весь наш мистицизм!» — воскликнул он. Конец цитаты. И, наконец, еще один разговор довольно курьезного свойства, финал которого дает еще одну возможность послать масонский мистицизм ко всем чертям, как это только что сделал Марфин. Читаем. «Мистицизм есть известного рода философско-религиозное учение, в котором поэтому два элемента — своя философия и свое вероучение». «А какая разница между этими двумя элементами?» — бухнул Агей Никитич. При таком странном вопросе своего собеседника Мартын Степаныч потупился, но продолжал. «Такая же, как между всякой философией и религией. Первая учит познавать сущность вещей посредством разума, а религия преподает то, что сказано в Божественном Откровении. Но путь в достижение того и другого познания в мистицизме иной, чем в других философских системах и в других вероучениях, или лучше сказать, оба эти пути сближены у мистиков. Они в своей философии ум с его постепенным ходом, с его логическими выводами ставят на вторую ступень и дают предпочтение чувству и фантазии, говоря, что этими духовными орудиями скорее и вернее человек может достигнуть познания сущности мирового бытия, и что путем ума человек идет черепашьим шагом, а чувством и созерцанием он возлетает, как орел. Агей Никитич, инстинктивно понявший, что он в первом своем вопросе что-то такое проврался, уже молчал и только с глубоким вниманием слушал Мартына Степаныча, который ему далее толковал. При созерцании необходимо полное отрешение от всего чувственного мира, дабы созерцающий совершенно вышел из пределов ограниченного бытия своего и достигнул так называемого экстаза. Тут Агей Никитич снова не совладел с собой и спросил, «А что такое значит экстаз?» Экстаз, — объяснил ему Пилецкий, — есть то возбужденное состояние, когда человек под влиянием духовно-нравственного движения ничего не сознает, что происходит вокруг него. Так он не слышит боя часов, не ощущает ни света, ни темноты, ни даже тепла и холода. Он как бы умертвил тело свое и весь одухотворился. Понимаете? — Понимаю, — отвечал Агей Никитич. И он в самом деле понял. С ним самим даже случалось нечто в этом роде, когда, например, бывал в сражениях или увлекался какой-нибудь хорошенькой. «В этом состоянии, — продолжал поучать Мартын Степаныч, — мистики думают созерцать идею мира прямо, непосредственно, как мы видим глазами предметы мира внешнего». «Мартын Степаныч, вы извините меня, что я вас все перебиваю, — воскликнул на этом месте Агей Никитич, — но я не знаю, что значит слово «идея». Мартын Степаныч провел у себя за ухом и, видимо, постарался перевести известное определение идеи, что она есть абсолютное торжество мысли с предметностью, на более понятный для Агея Никитича язык. Идеей называется, когда человек угадывает главную причину какого бы то ни было бытия. Представьте вы себе, что дикари смотрят на часы. Они видят, что стрелки движутся, но что их движет, им непонятно. Влекомые чувством любознательности, они разломали часы, чтобы посмотреть, что внутри их заключается, и видят там колеса, маятники, пружину. И вдруг кому-либо из них пришла на ум догадка, что стрелки двигает пружина, значит, в его уме явилась идея часового устройства. Я беру для выяснения моей мысли весьма узкий и ограниченный предмет, но при этом главным образом обращаю ваше внимание на то, что дикарь догадался. Он понял суть посредством вдохновения. Словом, мистики признают, что все великие идеи — чудо, озаряющие головы людей, по преимуществу наклонных к созерцательному мышлению. Тут опять-таки Агей Никитич спутался в своем вопросе. «Значит, и Бога можно понять, как часовую пружину», — проговорил он почти с каким-то азартом. «Бога вы, пожалуйста, еще оставьте в покое. Я говорил вам о способах мышления нашего разума. До Бога нельзя дойти этим путем, его нужно любить, он только путем любви открывается, и даже, скажу более того, нисходит в вас». «Я Бога люблю больше всего в мире», — воскликнул Агей Никитич, — «и пламенно желаю, чтобы он открылся мне, но я не знаю, что для этого нужно делать. Как об этом говорят мистики?» На этот вопрос Мартын Степаныч не вдруг отвечал, и, прежде сообразив несколько, проговорил наконец: «По мнению мистиков, для уразумения Бога, кроме откровения, существует в человеке внутреннее сознание божества, которое каждый из нас может развивать в себе силою созерцательного чувствования. Русские масоны по преимуществу избрали для себя путь уединения, путь жизни аскетов. Но, по-моему, это путь слишком аристократический и вместе с тем мрачный. Он пригоден для людей, нежно и деликатно воспитавших свое тело. Тогда как есть еще гораздо большая масса людей, у которых тело могучее духа». «Это так», — подхватил Агей Никитич, припомнивший, как Егор Егорыч и ему самому говорил о преобладании плоти. «Для этих людей нужно умерщвление плоти посредством физического движения. Пусть тело их утомится и воспрянет дух». «Что же для этого нужно?» — спросил Агей Никитич. «Танцевать, петь и веселиться, и Дух Господень в вас снизойдет так же, как Он нисходит на людей в общем церковном поклонении». Мысль эта ужасно афропировала Агея Никитича. Мартын Степаныч поспешил прямее объяснить ему. «Припомните слова царя Давида, который сказал: «Пойте Господеви в гуслях, в гласе псаломсти, в трубах кованных и гласом трубы рожанны, вострубите перед царем Господем». «Да, но чтобы после танцев не сходил на нас Дух Господень, это непонятно», — возразил Агей Никитич, знавший по собственному опыту, что если после танцев иногда и приходят в голову некоторые поэтические мысли, то никак уж не богомольного свойства. Конец цитаты. Как видим, слабые места масонского учения, хотя в данном эпизоде оно и не совсем масонское, простодушный Агей Никитич, к слову, так и не ставший масоном, чувствует хотя и интуитивно, но довольно глубоко. Что же касается главного героя, то одна фраза, которую применяет ранее для его характеристики Писемский, дает, как мне кажется, ключ к пониманию горячности, которую мы в нем наблюдали в предыдущем эпизоде, и даже роднит этого искушеннейшего масона с простодушным армейским майором. Некоторые приемы масонства, замечает автор, вступали в противоречие с нравственными инстинктами героя. Конец цитаты. Стоит ли добавлять, что эти нравственные инстинкты объясняются рождением, воспитанием и жительством в России, и идут все-таки не от пуска и близкого ему масонства, а от не совсем чуждого, как оказывается, православия? На протяжении романа мы убеждались в этом не раз. Стоит вспомнить в связи с этим и ранее опущенные мною очень важные обстоятельства жизни нашего героя, в первую очередь участие в войне 1812 года, на которую он ушел добровольцем, его нравственную высоту в отношениях с людьми, его честность и бескомпромиссность в отстаивании своих взглядов, пускай и ложных, и часто в ущерб самому себе. Да, в конце концов, и возвращение к лишенным всякого мистицизма, грубо земным, даже низменным, как на его прежний взгляд, реалиям, интерес к которым постепенно вытесняет в нем прежнюю захваченность парением в отвлеченных мистических высотах. Наибольших же высот он достигает к концу романа, где описываются дни его перед смертью и где он фактически перестает быть масоном. И еще, последнее его деяние в эти дни, вернее было бы сказать благодеяние, отмеченное избавлением от всегда присущего ему прекраснодушия и обретение той мудрости рассуждения в простых житейских критериях, которые он так ценил в своем старом камердинере. И в этом высказывает более понимание сопровождавших его земное существование тех жизненных промыслительных перипетий, чем можно было бы предполагать. Этим мудрым пониманием отмечены его последние распоряжения. Отмечено и письмо к молодой жене, которая остается вдовой, из которой, как мы узнаем лишь теперь, он 10 лет прожил как брат с сестрой. Впрочем, это нетрудно было предположить и ранее. Прочтем это письмо, вскрытое вдовой спустя более чем полугода после его смерти. Впрочем, оговаривается повествователь, передавать читателю буквально, что писал Егор Егорыч, довольно трудно. Видимо, что он уже был в сильно болезненном состоянии. Мысли и чувствования у него путались и были накиданы без всякой связи. Одно можно было вывести из всех его отвлеченных выражений и восклицаний. Это вопль невыносимых страданий и мук о том, что он заел молодость и весь век Сусанны Николаевны. Прося об отпущении ему этого греха, Егор Егорыч вместе с тем умолял свою супругу предаться всем радостям земной жизни, прелесть которой может оценить только человек, уже лежащий на одре смерти. И первую из земных радостей Егор Егорыч считал любовь. «Ты должна полюбить», — писал он прямо, — «чувства этого во всей полноте ты еще не испытала. Благословляю тебя быть женой и матерью. Любящее сердце твое требует этого. В выборе твоем ты не ошибаешься. Около тебя стоит человек, который любит тебя и достоин быть тобою любимым. Я его внимательно изучал. Это человек чистого сердца и глубоко серьезного ума. Идя среди искусов жизни, под его руководством, ты будешь так же приближаться к Богу, как приближалась бы, идя со мной по пути масонства». В конце своего завещания Егор Егорыч просил Сусанну Николаевну о том, что если будет у ней ребенок сын, то чтобы она исходатайствовала ему фамилию Терхов Марфин. Конец цитаты. Что к этому можно добавить еще? Разве то, что супругом собственной вдовы Марфин видит не масона из некогда родной ему среды, но далекого от этой среды человека. Одно это, как мне кажется, свидетельствует весьма о многом.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Где-то в тылу». Прежде чем начать военные действия, мальчишки загнали толстую Бубу в переднюю и заперли за ней дверь на ключ. Буба ревела с визгом. Поревет и прислушается. Дошел ли ее рев до мамы? Но мама сидела у себя тихо и на Бубин рев не отзывалась. Прошла через переднюю Бонна и сказала с укором: «Ай, как стыдно! Такая большая девочка и плачет!» «Отстань, пожалуйста!» — сердито оборвала ее Буба. «Я не тебе плачу, а маме плачу!» Как говорится, капля камень продолбит. В конце концов мама показалась в дверях передней. «Что случилось?» — спросила она и заморгала глазами. «От твоего визга опять у меня мигрень начнется. Чего ты плачешь?»
«Мальчики не хотят со мной играть! Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- жить. Как вы смеете запираться, слышите?»
Дверь открылась. Два мрачных типа, 8 и 5 лет, оба курносые, оба хохлатые, молча сопели носами.
«Отчего вы не хотите с Бубой играть? Как вам не стыдно обижать сестру?» «У нас война!» — сказал старший тип. «Женщин на войну не пускают!»
«Не пускают!» — басом повторил младший.
«Ну что за пустяки?» — урезонивала мама. «Играйте, будто она генерал. Ведь это не настоящая война. Это игра, область фантазии. Боже мой, как вы мне надоели!»
Старший тип посмотрел на Бубу из-под лобья.
«Какой же она генерал? Она в юбке и все время ревет!»
«А шотландцы ведь ходят же в юбках!»
«Так они не ревут!»
«А ты почем знаешь?» Старший тип растерялся.
«Иди лучше рыбий жир принимать», — позвала мама. «Слышишь, Котька, а то опять увильнешь».
Котька замотал головой.
«Ни за что! Я за прежнюю цену не согласен!»
Котька не любил рыбьего жира. За каждый прием ему полагалось по 10 сантимов. Котька был жадный, у него была копилка. Он часто тряс ее и слушал, как брякают его капиталы. Он и не подозревал, что его старший брат, гордый лицеист, давно приспособился выковыривать через щелку копилки маминой пилочкой для ногтей кое-какую поживу. Но работа эта была опасная и трудная, кропотливая, и нечасто можно было подрабатывать таким путем на незаконную сюсетку. Котька этого жульничества не подозревал. Он на это не способен был. Он просто был честный коммерсант, своего не упускал и вел с мамой открытую торговлю. За ложку рыбьего жира брал по 10 сантимов. За то, чтобы позволить вымыть себе уши, требовал 5 сантимов. Вычистить ногти — 10, из расчета по сантиму за палец. Выкупаться с мылом драл нечеловеческую цену — 20 сантимов. Причем оставлял за собой право визжать, когда ему мылили голову и пена попадала в глаза. За последнее время его коммерческий гений так развился, что он требовал еще 10 сантимов за то, что он вылезет из ванны. А не то так и будет сидеть и стынуть. Ослабеет, простудится и умрет.
«Ага, не хотите, чтобы умер? Ну так гоните 10 сантимов и никаких».
Раз даже, когда ему захотелось купить карандаш с колпачком, он додумался о кредите и решил забрать вперед за 2 ванны и за отдельные уши, которые моются утром без ванны. Но дело как-то не вышло. Маме это не понравилось. Тогда он и решился отыграться на рыбьем жире, который всем известна страшная гадость, и есть даже такие, которые совсем его не могут в рот взять. Один мальчик рассказывал, что он как глотнет ложку, так этот жир у него сейчас вылезет через нос, через уши и через глаза, и что от этого можно даже ослепнуть. Подумайте только, такой риск, и все за 10 сантимов.
«За прежнюю цену не согласен», — твердо повторил Котька. «Жизнь так вздорожала, невозможно принимать рыбий жир за 10 сантимов. Не хочу. Ищите себе другого дурака ваш жир пить, а я не согласен».
«Ты с ума сошел?» — ужасалась мама. «Как ты отвечаешь? Что это за тон?»
«Ну, кого хочешь, спроси», — не сдавался Котька. «Это невозможно за такую цену».
«Ну вот, подожди. Придет папа, он тебе сам даст. Увидишь, будет ли он с тобой долго рассуждать». Эта перспектива не особенно Котьке понравилась. Папа был нечто вроде древнего тарана, который подвозили к крепости, долго не желавший сдаваться. Таран бил по воротам крепости, а папа шел в спальню и вынимал из комода резиновый пояс, который он носил на пляже, и свистел этим поясом по воздуху. Жик! Жик! Крепость обыкновенно сдавалась прежде, чем таран пускался в ход. Но в данном случае много значило оттянуть время. Еще придет ли папа к обеду? А может быть, приведет с собой кого-нибудь чужого? А может быть, будет чем-нибудь занят или расстроен и скажет маме: «Боже мой! Неужели даже пообедать нельзя спокойно?» Мама увела Бубу.
«Пойдем, Бубочка. Я не хочу, чтобы ты играла с этими дурными мальчишками. Ты хорошая девочка, поиграй своей куколкой».
Но Бубе, хотя и приятно было слышать, что она хорошая девочка, совсем не хотелось играть с куколкой, когда мальчишки будут разделывать войну и лупить друг друга диванными подушками. Поэтому она хотя и пошла с мамой, но втянула голову в плечи и тоненько заплакала. У толстой Бубы была душа Жанны д'Арк. А тут вдруг извольте вертеть куколку. И главное, обидно то, что Петя, по прозванию Пичуга, младше нее и вдруг имеет право играть в войну, а она нет. Пичуга презренный, шепелявый, малограмотный, трус и подлиза. От него совершенно невозможно перенести унижение. И вдруг Пичуга вместе с Котькой выгоняют ее вон и запирают за нею двери. Утром, когда она пошла посмотреть их новую пушечку и засунула палец в ее жерло, этот низкий человек, подлиза, на год моложе ее, завизжал поросячьим голосом и нарочно визжал громко, чтобы Котька услышал из столовой. И вот она сидит одна в детской и горько обдумывает свою неудачно сложившуюся жизнь. А в гостиной идет война.
«Кто будет агрессором?»
«Я», — басом заявляет Пичуга.
«Ты? Хорошо»,
— подозрительно быстро соглашается Котька. «Значит, ложись на диван, а я буду тебя драть».
«Почему? Почему?» — пугается Пичуга.
«Потому что агрессор — подлец, его все ругают и ненавидят и истребляют».
«Я не хочу», —
слабо защищается Пичуга. «Теперь поздно, ты сам заявил».
Пичуга задумывается.
«Хорошо», — решает он, — «а потом ты будешь агрессор».
«Ладно, ложись».
Пичуга со вздохом ложится животом на диван. Котька с гиканьем налетает на него и прежде всего трет ему уши и трясет его за плечи. Пичуга сопит, терпит и думает: «Ладно, А вот потом я тебе покажу. Котька хватает за угол диванную подушку и бьет ею со всего маху Пичугу по спине. Из подушки летит пыль, Пичуга крякает. «Вот тебе! Вот тебе! Не огрестничай в другой раз!» — приговаривает Котька и скачет красный, хохлатый. «Ладно», — думает Пичуга, — «вот все это я тебе тоже». Наконец Котька устал. «Ну, довольно», — говорит он, — «вставай! Игра кончена!» Пичуга слезает с дивана, моргает, отдувается. «Ну, теперь ты агрессор. Ложись, теперь я тебя вздую». Ну, Котька спокойно отходит к окну и говорит: «Нет, я устал, игра кончена».
«Как устал?» —
вопит Пичуга. Весь план мести рухнул. Пичуга, молча кряхтевший под ударами врага, во имя наслаждения грядущей отплатой, теперь беспомощно распускает губы и собирается реветь. — «Чего же ты ревешь?» — холодно спрашивает Котька. — «Непременно хочешь играть?» — «Ну, раз хочешь играть, начнем игру сначала. Ты опять будешь агрессором. Ложись, раз игра с того начинается, что ты агрессор. Ну, понял?»
«А зато потом ты...»
— расцветает Пичуга. — «Ну, разумеется. Ну, ложись скорее, я тебя вздую». — «Ну, погодишь ты», — думает Пичуга и со вздохом деловито ложится. И снова Котька натирает ему уши и лупит его подушкой. — «Ну, будет с тебя, вставай. Игра кончена. Я устал. Не могу я колотить тебя с утра до ночи. Я устал».
— «Так ложись скорей», — волнуется Пичуга, кубарем скатываясь с дивана. — «Теперь ты агрессор. Игра кончена», — спокойно говорит Котька. — «Мне надоело».
Пичуга молча распяливает рот, трясет головой, и по щекам его бегут крупные слезы.
— «Чего ревешь?» — презрительно спрашивает Котька. — «Хочешь опять сначала?» — «Хочу, чтобы ты агрессор!» — рыдает Пичуга.
Котька минутку подумал. «Тогда дальше будет такая игра, что агрессор сам бьет. Он злой и на всех нападает без предупреждения. Пойди спроси у мамы, если не веришь». «Ага. Если хочешь играть, так ложись. А я на тебя нападу без предупреждения. Ну, живо, а то я раздумаю». Но Пичуга уже ревел во все горло. Он понял, что торжествовать над врагом ему никогда не удастся. Какие-то могучие законы все время оборачиваются против него. Одна утеха оставалась ему — оповестить весь мир о своем отчаянии. И он ревел, визжал и даже топал ногами. «Боже мой, что они здесь творят?» — мама вбежала в комнату. «Зачем вы подушку разорвали? Кто вам позволил драться подушками? Котька, ты опять его прибил! Почему вы не можете играть по-человечески, а непременно как беглые каторжники? Котька, иди, старый дурак, в столовую и не смей трогать Пичугу! Пичуга, гнусный тип, ревун, иди в детскую!» В детской Пичуга, продолжая всхлипывать, подсел к Бубе и осторожно потрогал за ногу ее куклу. В жесте этом было раскаяние, была покорность и сознание безысходности. Жест говорил: «Сдаюсь, бери меня к себе». Но Буба быстро отодвинула куклину ногу и даже вытерла ее своим рукавом, чтобы подчеркнуть свое отвращение к Пичуге.
«Не смей, пожалуйста, трогать», — сказала она с презрением. — «Ты куклу не понимаешь. Ты мужчина. Вот. Так и нечего».
Thank you.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.